Садитесь, мы сегодня находимся в Филиппийцах, мы продолжаем изучать эту удивительную книгу. И для тех, которые забыли, я напомню вам, что эта книга о том, как насладиться Христом. Как желать Бога больше, чем Его благословения. Согласитесь, что все мы много раз грешим именно этим, что мы хотим лечения больше, чем самого Бога. Мы хотим материального благополучия иногда больше, чем самого Бога. Мы хотим, чтобы Бог ответил на наши молитвы, и чтобы Он решил нашу ситуацию, и при этом мы слишком много смотрим на Его благословение, когда Бог хочет, чтобы мы уже наслаждались им. Павел, когда говорил о Христе, он говорил, что в нем он имеет все. Все, что можно мечтать, все, что можно захотеть, ты уже имеешь. И поэтому захотеть что-то большее – это идолопоклонство. И поэтому это послание говорит о том, что в первой главе, что то, что Бог начинает, Он доводит до конца. Если бы мое спасение зависело от меня, тогда я был самым несчастным. Но поскольку я знаю, что Он начал, Он доводит до конца. В второй главе Он говорит, Он дает и желание, и действие. В третьей главе написано, что Он дает праведность свою. Ему не нужна наша праведность, потому что наша праведность... Соберите все ваши добрые дела и потом прочтите... Исаия, по-моему, 46, 6 стих, если я не ошибаюсь, где написано, что это как грязная одежда перед Богом. Потому что Бог не смотрит на что мы делаем, смотрит на мотивацию гораздо глубже. И 4 глава, он говорит, что Бог дает свой мир. Не такой, как этот мир предлагает нам. Абсолютный, независящий от обстоятельств. Павел сначала открыл нам секрет, и он сказал, что если ты имеешь Христа, в первой главе обязательно ты захочешь всем об этом рассказать. Во второй главе у тебя будет его образ мышления. В третьей главе ты захочешь его познать, а в четвертой главе ты будешь наслаждаться его миром. И поскольку мы находимся во второй главе, где тема «иметь образ его мышления», то он объяснил, что это значит, и в четвертом стихе он сказал, «не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Мне не нравится этот стих. Не нравится, потому что я его не могу исполнить. Как только хочу думать о вас, просыпаюсь, что опять думаю о себе. И получается, что никто не может хвалиться именно таким альтруизмом, что ты живешь жизнью других. И поскольку это невозможно, у нас есть только один вариант. Сказать, Боже, Ты соверши это во мне, я это не могу. И это выглядело примерно так. Представьте себе, что мы потеряны где-то в тайге, месяц уже, ничего не кушали, мы питались травами, мы пили болотную воду, чтобы выжить, и мы уже в страхе, что нам никогда не увидеть ту хорошую жизнь. И вот измучено нас через месяц, находит какой-то старик и приводит в свою хижину, где тепло. Но самое интересное, что он знает, видит, что мы страдаем, и он на стол поставил большую кастрюлю картошкой. И вот иметь образ мышления Христа, как написано в 4 стихе, «не каждый о себе заботится, но каждый и о других», означает, что ты даешь другим право брать первую, первую картошку, вторую, третью, а ты стоишь даже в опасности, что тебе не достанется. Это легко делать здесь, в Америке, где все сытые. И когда ты сытый, ты можешь дать предпочтение другим. Знаешь, что все равно тебе достанется. Вспомните длинные очереди в Советском Союзе. Многие из вас не знают об этом. Но я думаю, моего возраста знают, когда целый день ждешь в очереди, и кто-то хочет проникнуть в эту очередь. И там я слышал и видел самые большие драки в моей жизни. Потому что ты знаешь, что ты потерял целый день, и тебе может не доставаться. Так вот, иметь образ мышления Христа означает давать другому место перед тобою. И Павел приводит 4 примера. Посмотрите, чем похожи все 4 примера. Первый пример, вы помните уже, мы говорили много раз. Иисус, несмотря на то, что у Него была слава небесная, все небеса, все ангелы поклонились Ему, Он снял, раздел Себя, спустился на землю. Не просто как человек, а как раб. Не просто как раб, а раб, который был именно на смерть, был приговорен к смерти. И не просто смерть, а смерть на кресте. Ради чего? Ради чего Он сделал вот этот шаг, эту жертву? Ради тебя, ради тебя, ради тебя. Потом другой пример Павел. Павел говорит, смотрите на меня, и вы находите его пример в 17-18 стихе. «Если я соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то я радуюсь и сорадуюсь всем вам». Правда, не ясно. Если вы бы прочитали на греческом, тут написано так. Тут есть такое понятие, что на русском ее не существует. Drink offering. Это жертвенный напиток. Это самое лучшее понимает Таня Броницкая. Когда идешь в ее дом, у нее она всегда масла с пряностями, с запахами греет. И весь дом благоухания. Мне всегда нравится у нее в доме из-за этого благоухания. Так вот, такое благоухание было в Старом Завете. Масла с пряностями, с разными запахами, их на огонь. Это называлось, жертвенным напитком. Но это вообще-то из маслов. И это сразу распространяло такой запах вокруг. И Павел говорит, если я буду таким жертвенным напитком на жертву вашу, потому что это не просто горело масло, ее ставили на жертву, ее, добавляли. И поэтому, другими словами, что Павел говорит, я готов умереть за вас. Но это не так понятно звучит, но если бы, например, ты бы был объявлен врагом народа, и ты находишься в тюрьме, и твои дети, и твоя семья из-за того, что ты враг народа, они страдают, и их мучают. И ты бы сказал, слушай, я готов умереть, дабы вам стало легче, дабы вас не мучили так. И это сказал Павел. И дальше он говорит, что о Тимофее, что он заботится о вас, но написано, что я его пошлю к вам, чтобы я утешился, узная, как вы живете. Потом ниже у него был человек, который ему помогал в этой ситуации, Эпафродит, но он говорит, я нуждался в нем, но я его послал к вам, чтобы вы утешились, потому что они услышали, что он больной. Смотрите, человек, который в нужде, в большой нужде, но он всегда думает о других. 2 примера. Иисус, потом Павел. А потом Тимофей, с 19 стиха по 23. Третий пример. Тимофей, надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать вам Тимофея, Дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равного усердного, который бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне благовествование, и так я надеюсь послать его тотчас, как скоро узнаю, что будет со мною. Смотрите третий пример. Юноша, который отказался от радости юношества своего, дабы служить рядом с стариком, проходить через все лишения жизни ради Христа. Павел говорит, нету. Я не знаю никого, никакого юноша, который бы был так, именно так отдан Богу, как этот юноша. Ради вас. И опять же, юноша, который служит другим. Обычно молодежь озабочена только собою. А здесь удивительный молодой человек, который пожертвовал свою жизнь ради других. И четвертый пример. С 25 стиха. Это Эпафродит. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Эпафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжело скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я вскоре послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был бы менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Четвертый человек, который уехал из Греции аж в Италии, в пасти льва, в большая опасность. Он поехал туда и, написано, рисковал своей жизнью. И для чего? Только служить этому старику. Не поехал вести большие конференции, семинары, стать известным. Он поехал просто служить нуждам этого Божьему человеку. И посмотрите, четыре примера, все четыре примера в этой главе, все имеют что-то общее. Ради других они защищали интересы других. Ради других они оставили комфорт в своей жизни. Вы скажете, о, новое что-то ты нам открыл. Да кто не знает, что нужно служить другим? Это не из ряд тех истин, которые бы сказали, ух, как я не догадался. Это из ряд истин молитесь, что никто не знает, что нужно молиться. Никто не знает, что нужно служить. И мы бы сказали, Павел, ты все время говоришь нам во всех посланиях. Почему бы ты потратил еще одну главу нам опять говорить, что нам нужно служить другим, что мы это не знаем? И Павел бы сказал, слушай, я вам открываю секреты радости. Вы хотели больше радости? Хотите? Да. Так я вам говорю, нет больше радости. И никто еще не был радостным, служа себе. Когда ты направлен или озабочен только собой, ты не будешь иметь радости жизни. И Павел говорит нам действительно секреты радости. А секрет радости только в одном. У тебя есть Христос? Да. Живи им. А Христос в тебе захочет служить другим. Христос в нас, Он не безактивен. Мы не можем иметь Христа в себе и держать Его в оковах. Он хочет любить других, Он хочет служить другим. Если Христос в тебе, Он проявится. А проявится Он наверняка через служение другим. И мы скажем, а от нас что зависит? Из 12 стиха по 18 он говорит очень ясно. «Итак, возлюбленные мои, итак это итог. как вы всегда были послушны, не только в моем присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение». И мы тут теряемся. Как это? Он другими словами говорит: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Я понял, что я спасен. Зачем еще мне нужно совершать спасение? И непонятен этот стих, пока не читаешь следующий. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Другими словами, он не сказал: «Сейчас вам нужно хвататься делать добрые дела». Нет, даже намека на этого нету. Он, чтобы мы неправильно его поняли, он сказал, что Бог делает, дает и желание, и действие, и начало, и конец. Другими словами, он сказал следующее: «Со страхом и трепетом позволяйте Богу совершать свое спасение в вас». Другими словами, Бог хочет работать в вас. С какого момента Он хочет проявляться всем? С момента, когда ты стал одним с Ним. С того момента Он хочет проявляться всем. Ты уже Его раб навечно. Но нужно позволить Богу проявиться в тебе. Другими словами, это то же самое, что Павел говорит: «Ходите в духе» или «разрешите Богу вести вас». Он не говорит о делах. Вы понимаете, что спасение имеет три времени. Я был спасен раз и навсегда, оправдан — это было событие. Я сейчас спасен, и момент восхищения тоже называется спасение. То есть прошлое, есть настоящее, есть будущее. Но что значит, что от меня все-таки требуется, если Бог все делает? Как я могу позволить Богу совершать спасение? Следующий стих говорит: «Все делайте без ропота и сомнения». Оказывается, ропот является то, что мешает Богу совершать во мне это спасение так, 15 стих, «чтобы нам быть неукоризненным и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Что мешает мне сиять в этом мире? Ропот. Ропот, оказывается, в Библии всегда связан с другим словом – гнев. Везде, где вы находите ропот, вы найдете и гнев. Почему Бога так тревожит ропот? И что значит ропот? Давайте дадим определение. Ропот – это когда я высказываю свое недовольство и при этом не принимаю никакие меры. Другими словами, вы можете высказывать свое недовольство, скажем, грехом, что в этой стране растет гомосексуализм, что дети уходят от Бога. Это все нормально. Но если это безактивно, если вы не делаете ничего, то это ропот. Ропот – это когда я высказываю недовольство еще раз, и при этом ничего это не делаю. Но ропот – это привычка. И эта привычка отравляет людей вокруг. Если вы мне спросите, кто из нас ропотники, я вам скажу. Их видно. Ропотники, они не молчат, они говорят. Много раз мы ропщим внутри себя. Нам стыдно. Но иногда начинает выходить наружу. И это иногда становится чаще и чаще. И ты привыкаешь. И потом ты так мыслишь этими понятиями. Другими словами, ропот – это негативное мышление, это привычка. Давайте я вам покажу иллюстрацию. Мне понравилось, Джеймс Макдональд показал эту иллюстрацию. Это всего лишь отношение к миру. И он использовал мячик. И представьте себе, что ты маленький ребенок, ну, 3 или 4 года, и ты веселый, и ты счастливый, у тебя есть мячик, и ты ходишь, и ты радуешься жизни, и вдруг он упал. Твоя реакция. Первая. Скользкий, грязный, ненужный мяч, круглый мяч. Мяч. И ты бьешь его, и ты винишь все вокруг, обстоятельства. Не ты виноват, мяч виноват. Он грязный, он скользкий, он не держится. Все вокруг виновато, не ты виноват. Поверьте, плоть наша настолько испорчена, всегда будут виноваты все вокруг тебя. Другой вариант. Этот же мальчик, 3-4 годика, ты такой счастливый, у тебя есть мяч, и хоп, упал. Дети-родители, разве они не должны заботиться о детях? Разве они не должны быть рядом со мной в таких ситуациях, когда падает мячик? Если они были бы рядом, это не случилось. И возмущение на кого? На вокруг нас. На кого возмущался Израиль, когда у них что-то не хватало? На пастора. На всех остальных, на лидера, на кто-то виноват. Третий вариант. Ты ходишь с этим мячиком, ты опять счастливый, и оп, он упал. И твоя реакция. Такой неудачник. Дети, как дети. Я смотрю, другие тоже играются, у них не падают мячики. У меня всегда эти руки, я не знаю, со мной. Такой неудачник, такой... И это третье отношение. И, разумеется, есть четвертое, когда упало, и ты говоришь, опять? Ну, у всех падает, у меня упал. В следующий раз буду больше внимательным, чтобы он не упал. И ты не берешь это отношение как разрушительное, а как то, которое конструктивно помогая тебе в будущем быть более внимательным. И поэтому ропот – не что иное, как наше отношение к вещам. Он говорит здесь, все делайте без ропота и сомнения. И ропот почему-то связан с сомнением. О каком сомнении здесь идет речь? Если вы посмотрите 14 глава книги «Чисел», когда Израиль увидел, что страну, которую Бог обещал, которую он сказал, что там течет молоко и мед, там очень хорошо, она, оказывается, эта страна была занята людьми, такими верзилами, такими великанами, что они сказали, слушай, Бог, оказывается, нас вывел в капкан. Он издевается над нами. И смотрите, и подняло все общество вопли, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея, и на Аарона, все сыны Израилевы, и все общество сказало им, о, если мы бы умерли в земле египетской, или умерли в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше нам возвратиться в Египет. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Вы знаете, что Аарон и Моисей умоляли. Как они умоляли их? Смотрите. И пали Моисей и Аарон на лица свои перед собранием общества сынов Израилев. Вы знаете, что два человека, а именно этот Иисус, сын Навин и Халев, сказал, нет, нет, Бог нам даст эту страну. И хотел их убедить. Думаете, они подались? Нет. Смотрите, 10 стих 14 главы. «И сказало все общество, побить их камнями». И они бы побили их камнями, но слава Господня появилась и остановила. Результат. Вы знаете, почему они 40 лет были в пустыне? Почему именно 40 лет? Почему не 39? И мы знаем это. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Доколе злом у общества всему роптать на меня? Ропот сынов Израилев, которые они ропщут на меня, я слышу». Каждый раз, когда мы ропщем на окружение, нам что-то не нравится, мы говорим: «Боже, ты не суверенный. Ты говоришь, что ты контролируешь все обстоятельства, а вот это обстоятельство ты не контролируешь». И что Бог сделал? Сделал то, что они говорили. «Скажи им: живу я, говорит Господь, вы говорили вслух мне, так я и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не взойдете в землю, на котором я, подъямля руку мою, клялся поселить вас». Кроме, конечно, Халева и Иисуса Навина. «Детей ваших, о котором вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают земли, которые вы презрели». Что дети не потерпят от ропота? Потерпят. «А ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет». И будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне, по числу 40 дней, в котором вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленные мною». И вот, думаешь, неужели Бог такой жесток, что Он накажет не только этих родителей, но и детей? Мы их наказываем. Наши дети, если слышат ропот, угадайте, какими они станут, какими они вырастут? Ропотниками. Как можно принести несчастье на свою семью, когда ропщешь? Но представьте себе, что ты живешь со своими детьми, которые знают, пока ты не умрешь, они не войдут в Канаан. Какое давление это поставит на наши взаимоотношения? Которые дети скажут: «Ну, хватит один раз, уже сгинь, умри, и дай нам иметь счастье». Дети и так нас обвиняют. Они ропотники, как будто так, как написано в Библии. Но это бы добавило еще больше давления. И мы читаем в 11 главе, в той же книге «Чисел», с 1 стиха: «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господний, и начал истреблять край стана, и возопил народ Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь, и нарекли ему тому месту имя Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господний». И вы скажете: «Мы живем во времена Нового Завета. Хватит нас пугать Ветхим Заветом». Ну, давайте прочтем что-то из Нового Завета, из, скажем, Евреи 3 глава 8 стих, где написано: «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне». И там говорится именно про эту же ситуацию. И написано: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного». И представьте себе, как больно Богу, который столько благословений излил на нас. Кстати, в 14 главе «Чисел» он говорит, уже 10-й раз они это делают. И номер растет и растет. Какое боль мы приносим Богу, который столько благословил нас. Благословил нас так, как мы никогда не мечтали. И, конечно, если бы Бог сказал: «Я тебе даю только жизнь вечную», и все. Кто-то мог бы обвинить Бога, сказать: «Почему ты не дал мне что-то больше?» Он бы сказал: «Я тебе дал жизнь вечную». А Бог дал жизнь вечную. Он отдал сам себя. Как больно, когда Бог отдал сам себя, а мы находим одну вещь, которая нам не нравится, и начинаем роптать. Забываем про все благословения, забываем, что Он дал нам больше, чем мы когда-то мечтали. И начинаем спотыкаться в одну вещь. Представьте себя, что ты приходишь один раз домой, и ты слышишь своих детей. Джеймс Макдональд дал эту иллюстрацию, мне очень понравилось. Слышишь своих детей, как они говорят: «Мой отец неудачник». Разве он говорит, что он заботится об мне? Разве это забота? Смотрите, какие у меня одежды. А как Джордж одевается? А как Джессика одевается? Вот действительно, те имеют нормальных родителей. У тех родителей любящие. А наш? А мама? Мама еще повышает голос на меня. Ей чтобы было стыдно. Она тоже такая же неудачница, как и отец. И начинает говорить о тебе. Кому это будет больно? Первые 5 секунд. А потом? А потом у нас будет гнев. Скажешь: «Да что с вами? Что с вами? Что случилось с вами? Ты забыла про мои ночи, которые я не спал, которые менял все на тебя, которые я отдавался работе на 2, на 3 работах, чтобы кормить тебя, чтобы расти тебя, чтобы ты стал здоровым, мечтал о таких детях, и ты сейчас нашел, в чем обвинить». Представьте себе, как больно Богу, который отдал все. И из-за того, что Он сейчас использует какие-то дисциплины в твоей жизни, тоже для твоего блага, тоже для того, чтобы ты не ушел от Него, тоже для того, чтобы держать тебя на пути, ты берешь и обвиняешь Бога. Что нам делать? Павел говорит: «Все делайте без ропота и сомнения». И 16 стих: «Содержа слово жизни». Слово жизни не находится сейчас уже на пьедестале в Америке. И Америка падает. Уже не говорят «Merry Christmas», говорят «Happy Holiday». Уже не говорят «He's risen», говорят «Happy Easter». А Бога уводит отовсюду. Слово жизни не является на пьедестале в этой стране уже, и эта страна падает. И от головы она станет хвостом. Является ли слово жизни на пьедестале в твоей семье? Тратишь ты время со своими детьми, своим мужем, чтобы изучать ее и искать волю Божию через слово жизни? Об этом нас спросил Павел, об этом он говорил в этой главе. Мы не поменяемся. Не думайте, что счастье, которое отдано нам Богом, переживешь ее по-настоящему, если ты не будешь иметь его образ мышления. А его образ мышления простой – искать интересы других. А это возможно, когда ты не ропщешь. Никто тебе ничего не должен. Давайте скажем все: «Мне никто ничего не должен». 2, 3. «Мне никто ничего не должен». «Я должен всем». «Я должен всем». И что вы должны? Библия говорит об одном – любви. А любовь всегда проявляется на деле. Да поможет нам Господь. Помолимся.